Глава восьмая. История Карла Ивановича. Поздно вечером, накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи. Обращение с нами Карла Ивановича в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысль, что он больше не будет ни бронить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся. Но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел неравнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю сосредоточенную печаль. «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», — сказал он, выпрямляясь во весь рост, тяжело вздыхая. «Да, Николенька», — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, — «моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда», — сказал он, указывая на небо. «Когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни! Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль. И мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову», — заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать. «Вы не дитя! Вы можете понимать, я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети». Карл Иванович облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным, горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование. «Я был несчастлив еще во чрево моей матери», и повторил еще с большим чувством это по-немецки. Так как Карл Иванович не один раз в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово, разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история? Или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни, не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он слишком живым чувством и методической последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей. С другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории, так что именно красоты эти вызывали сомнения.